У меня несколько, уважаемые друзья, члены нашего клуба, несколько тезисов. Я насчитал их 6. 2 минуточки, наверное, каждый. Сегодня у нас небольшой круг, поэтому можно не до 5, а до 7 минут, я так полагаю, если модератор будет не против. Доброкачественный доклад. Не от себя, как я выражаюсь. Хорошо, вас Адмитрич подготовился. И в отличие от прежнего нашего докладчика, на прошлом свидании, умеет подавать эмоционально, и надвербально, и жестами, и мимиком. Ну, талант, как говорится, опыт огромный. Хорошо. И не менее глубокий, на мой взгляд, все доклад. И тем более он так личностно окрашен, вот таким вот совпадением личного присутствия на месте этой трагедии всероссийской, я считаю. Парадоксально, но я так же, как и некоторые наши товарищи столичные, считаю, что это прекрасная смерть. На мосту в 55 лет, в рассвете сил, все еще гусары по дамскому вопросу и по другим аспектам. Красавец, мужчина, спортивного телосложения. В пике карьеры настоящий, так сказать, герой. Это в борьбе с этим драконом. Ланселот. Настоящий Ланселот. И такая моментальная, казалось бы, тут у меня ниже будут сомнения, и боевая смерть от 4 пуль, полученных в упор. Прекрасная смерть. У меня был хороший друг, кто постарше, вы помните его, Виктор Николаевич Портнов, который умер на весенней тяге на гуся за Волжи, на охоте при любимой собаке. Скинул ружье. Но тут у него врожденный парак сердца было, сердце отказало. И на зорьке прямо. Упал и умер, только собака забегала, завыла. И его там друзья, которые были на других, как они называют, участках пальбы по водоплавающим, обнаружили, что он уже мертв. Мгновенно. Ну, теперь по сути. Меня очень смущает, я себя так иногда люблю позиционировать, немножко человеком военизирован, немножко военизирован. Меня смущает положение трупа. Это явно не выстрелы были в спину. Все выстрелы, все попадания, 2 смертельных и 2 ранения, были в упор с фронта, с лица. Потому что, что такое выстрел в упор? Это удар кувалдой. Не смотрите плохие фильмы, и вестерны, и истерны, наши там всякие советские фильмы, что там человек еще с пулей бежит, что-то говорит. Так не бывает. Человек падает сразу. Это все равно, что ударит кувалдой в спину там или в грудь. Сразу с копыт. Потом, правда, некоторые скакивают, бывает такое. Моменты. Если был выстрел в спину, он бы упал ничком лицом вниз. Да, допустим, что подоспевшие медики, там бригада, полиция, милиция, как бы перевернули его. Но обратите внимание, правая нога согнута в колени и заломлена под левую ногу. То есть он упал все-таки на спину. Потому что, кто бы не понимал, что, извините за такой мой цинизм военный, труп сам себе ногу подложил? Да нет, конечно. Или так вот какой-нибудь фельдшер там так вот красиво уложил, извините, труп Бориса Ефимовича Немцова? Нет. Выстрелы были в упор, с лица. И у своего убийцу он видел. Это однозначно. Второе. Отсутствие крови. Ну, из ПМ... Патроны даже в упор они застревают. А Борис Ефимович был крупный, здоровый мужчина такой, накачанный. Тело было отличное. Мы в фотосессии видим с его, где он там отдыхал с различными товарищами своими и так далее. Это не ТТшка, которая пробивает насквозь в упор и так далее. Но даже если все пули остались, как я выражаюсь, в трупе, все равно 4 ранения, кровь хлещет. Обратите внимание, ни одной лужицы под Борисом Ефимовичем, трудно называть труп, конечно, Борисом Ефимовичем, крови не было. Ни одной лужицы, хоть маленькая, а в нас, в мужчинах, по-моему, 8 литров, ну, в такого вот сложения, роста крови. И 2 литра просто автоматом вытекает, пока аорта работает, пока сердце качается, бьется. Хотя одно, конечно, ранение не было в сердце, тем не менее. Крови нет. И дальше. Контрольный выстрел, говорит, не было. Был. Но он сделан мастерски. Вот Асад Мич правильно подметил, что это сделали люди, которые привыкли к оружию, как мы к ложке и вилке. Он был сделан через горло, в шею. Это редчайший, то есть не в череп, не между глаз, как бы, контрольный выстрел, попасть. Это надо так держать ПМ Макарова, что даже если он твой родной, пристреленный, ты его знаешь как отче наш, твой боевой пистолет, который он там стрелял 1000 раз, и знаешь все его плюсы и минусы, его не держат, прицеливаясь, его держат вниз ствол или боком ствола. Это как надо попасть? Это какой же, извините, в кавычках мастер, киллер был. И крови-то, я повторяю, опять не было. Перед этим мы знаем, что Борис Ефимович выступал на «Эхо Москвы» буквально там за 2 часа с копейками до этого убийства. Я открыл его выступление на «Эхо Москвы». В звуковом варианте его почему-то нет, почему-то Алексей Алексеевич Венедиктов не выставил его в звуковом варианте, только в письменном, так, в зрительном. И выделил для себя несколько иктов в этой речи. Неоднократно называл Путина лжецом, прям так впрямую. Но он и раньше хлестко по нему проходился, как вот и Пьянковский тоже проходится, так сказать, в очень жесткой форме. Но он поймал Путина на оговорке по Фрейду при Минских соглашениях, что российская сторона обязывалась обеспечить выводы какого-то там вида вооружения, артиллерийского, дальнобойного, с позиции Луганды и так далее, которое имелось на вооружение только как 2 года только в частях вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь он прокололся. Фактически он признал, что это оружие наше, Российской Федерации. Он подловил, ну, Борис Ефимович, я не знаю, насколько он военизированный человек, он-то физик, ну, значит, военный инженер, физик. Тогда все получали военное образование в университетах, на военных кафедрах. Может быть, и сам сообразил, может, специалисты подсказали. И он делает вывод, что прям такой хлесткий вывод, жесткий, обоснованный, что никакой вы не верховный главнокомандующий вооруженных сил Федерации, товарищ чекист. Это, конечно, очень обидно было первому лицу нашего государства, я представляю. Меня также смущает, что до сих пор Миру и Граду не представлено кремлевское видео ФСО, Федеральная служба охраны. Весь этот жалкий лепет, что там они камеры не работали, ну это просто, ну, там же дубляж идет, а там дубляж-то не двойной, а тройной. Если одна система камеры отказывает, а вторая система, и третья есть. И ФСОшное видеонаблюдение, это вам не метеонаблюдение канала ТВЦ и так далее, и не проехавшую машину там с регистратором видео своим. Там видно все и очень четко, тем более мозг хорошо освещен. Да они там и камеры специальные, они в инфракрасном режиме работают. Там что ночью, без разницы. Там все было четко видно. До сих пор нет его. И где его охранник? Борису Ефимовичу, как бывшему вице-премьеру, тем более первому вице-премьеру на закате его государственной карьеры, я имею в виду в исполнительных органах власти, положено одного охранника, куда бы он ни пошел. И даже если он от него отказывается, охранник все равно должен топать за ним, пока он не войдет там в место дислокации. И если он пошел в ресторан там с подругой или другом, быть рядом и так далее. Сел в машину и не взял с собой машину, за ним следует на другой машине. Это его прямая должностная обязанность. Там есть свидетель, который подбежал с 80 метров. Я думал, ты тот самый как раз ворона-охранник-то и был. Стопудово. Который теперь выходит за свидетеля. За что я Бориса Ефимовича очень уважаю. Ну, покойник, как говорится, не хорошо, не плохо. Как у любого живого человека, да мужчина, так вот сказать, гусара, были плюсы и минусы. Мы, кто не без греха, тот пусть и кинет камень в меня первого. Но он был любимчик своего дяди, прежнего первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. И у воды да не напиться, и не стал при этом олигархом, когда шла чековая приватизация, когда он был во власти. Да он был, сейчас бы был одним из богатейших олигархов России и планеты Земля, если бы захотел. Ему это не надо было. Ему вполне хватало, ну, не бедный, конечно, человек, но вполне хватало того, что как Господь посылал, не более того, даже загородного дома в Подмосковье не имел. Что вообще редко среди московской элиты, между прочим. И я полагаю, совершенно правильно Садмич подчеркнул, чем он был опасен действующему, усиливающему свои коннотации негативный режиму нашему. в том числе его личностной и государственной эволюции. Обратите внимание, как он стартанул по молодости лет, ему что там было, всего 30 лет, губернатором, когда стал крупнейшего региона Нижегородской области, и потом прошел путь до, вот я повторюсь, первого вице-премьера федерального правительства, то есть 8 лет, остался в политике уже на уровне представительной власти, и до сих пор, он же государственный деятель, между прочим. Кстати, не от этой Ярославской областной думы даже зампред не приехал, ни с веночком, ни с цветочками. Вообще поражаюсь. Вообще-то убийство государственных деятелей должно квалифицироваться, а не просто 105-я статья убийства и все дела. Его, кстати, так и не квалифицируют. И он прошел путь от, как мы раньше говорили, мажора, от принца, от, повторюсь, любимого племянника, а сыновей Бориса Николаевича не было, значит, за место сына, президента первого, и до яркого, яростного, грамотного, сильного, мужественного, военного, на самом деле, он погиб, на войне погиб. Политической войне оппозиционера. Вот этот пример для нынешних тех, кто во власти элиты, очень, видимо, для режима опасен своей заразностью. Вспомните, как один из замминистра, по-моему, экономики или там, финансов Романцев ушел в отставку добровольно. Говорит, я не могу с этим мириться. Это недавно, где-то месяца полтора назад. И написал заявление о том, что я по доброй воле ухожу, больше не могу и так далее. То есть, они опасались вот этого примера. Заканчиваю. Потом скажу уже следующий вариант. Я думаю, что следующим, а поскольку Александр Мич, Александр Георгиевич, и я с вами, с коллеги, руководитель нашего клуба, целиком полностью солидаризируюсь, на этом не остановится режим, уже дальше некуда, это маховик будет раскручиваться, будет убийство альтер-эго, то есть на другой чаше весов. Я предлагаю, что жизнь лишат Владимира Вольфовича Жириновского. Или на худой конец Проханова Александра Андреевича. Или что совсем худой конец, как в этом в Пицунде, Сергея Маркова. Потому что я полагаю, что случится недели за две, не меньше, до 16 апреля, когда Путин будет очередной раз общаться с нашим народом. Ну, прямое общение там со всех утюгов, и можно вопросы задавать, и так, все что угодно, пожалуйста. Но чтобы уравновесить эту Йовину, что называется. Мне кажется, уже Жириновский отыграл, как Мавр, свою роль. И уже как бы уже начинает мешать, я боюсь, предполагаю, что мы потеряем Владимира Вольфовича.